Проект «Европа», «Радио Свобода», тема недели, у микрофона Кирилл Кобрин. Главная тема этой недели, по крайней мере, в российском общественном мнении, в общественном мнении, которое обозначается западными словами из английского языка «общественные дискуссии». Так вот, главная тема – Сталин. Юбилей смерти Сталина очень горячо обсуждалось определенной частью населения страны и некоторыми людьми за ее пределами в течение примерно недели. Разговоров было много, и у них был один и тот же, ну, скажем так, тон. Тон был следующий. Мое, конкретно говорящего человека, отношение к Сталину. Надо сказать, что покойный генералиссимус, думаю, был бы очень рад такому празднику по поводу собственной смерти. Если он сидит на том свете, в аду наверняка, то он, наверное, хихикает в собственные усы. Дело в том, что некоторым образом это общественная дискуссия по поводу, ну, в общем, абсолютно бессмысленного вопроса, как я отношусь к Сталину, потому что отношение к козлу может быть только одно. Оно некоторым образом воскресило его и вернуло, а может быть, он никогда не уходил оттуда, заметим в скобках, вернуло его в российское общественное сознание. Это, конечно, не значит, что не нужно вспоминать Сталина, не нужно знать историю, наоборот, ее нужно знать, но нужно обсуждать не наше личное отношение к очевидному абсолютному злу, а то, как это зло работало, как объективно был сделан механизм этого зла, как политически, социально, культурно, с любой другой точки зрения психологически работал сталинизм. Вот об этом мы сейчас поговорим на материале Восточной Европы. Участники беседы. В Москве по телефону историк Ольга Эдельман, специалист по архивам сталинской эпохи, автор «Радио Свобода». Ольга много раз выступала, была постоянным, скажем так, соавтором передачи Владимира Тольца «Разница во времени». И сейчас Ольга работает над биографией молодого Сталина. Ольга, я вас приветствую.
Добрый день.
Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа». Александр Вагнер. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
И Ярослав Шимов. Слава, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ярослав Шимов и Александр Вагнер были соавторами одного из материалов, который появился в разделе «Проект Европа» на сайте «Радио Свобода». Речь шла о маленьких Сталинах, о диктаторах, которые под крылом Сталина создали свои диктатуры, свои тоталитарные режимы, в той или иной степени, конечно, тоталитарные режимы во второй половине 40-х, начале 50-х годов. Речь шла о нескольких фигурах. Речь шла о польском диктаторе Беруте, о Иосипе Брозе Тита из Югославии, о Клименте Готвальде в Чехословакии и, естественно, конечно же, о Георгии Димитрове в Болгарии. И поэтому первый вопрос к Александре Вагнер. Саша, в вашем материале, вернее, в вашем общем материале было замечательное видео, которое вы сделали из мавзолея Климента Готвальда. Скажите, пожалуйста, что вы испытывали, уж извините за такой чисто журналистский вопрос, что вы испытывали, зайдя вот в это помещение?
Ну, мне в первую очередь было интересно посмотреть мавзолей изнутри, потому что мавзолей в Праге строился по схеме мавзолея, который возводился в Москве на Красной площади, и мне было, конечно, интересно посмотреть внутрь, как все это происходило, как с этим телом
обращались,
да, и так далее. Значит, меня удивило в первую очередь то, что специально был построен лифт, который, что каждый день в этот туман мумию спускали вниз, в нижнее помещение, для того, чтобы поместить в холодильную камеру на ночь. Я думаю, что сейчас подобная процедура происходит и в московском мавзолее. Это довольно интересное помещение, потому что это под землей, и первая комната, там очень много различных каких-то приборов, которые измеряли влажность, температуру воздуха. Вот, и там, значит, сидел охранник, который все это, значит, следил за порядком. Там был были в первой комнате, и документы, отчеты специалистов, которые эти проводили замеры ежедневно. И самое, конечно, интересное, это такая процедурная, я это назвала процедурная, это сложно назвать каким-то медицинским кабинетом или врачебным кабинетом.
Анатомический театр.
Да, анатомический театр, да. Значит, там, естественно, каталка, на которой Готвальд, сейчас там, конечно, это все сделано в такой виде декорации, но раньше действительно это такая комната, покрытая кафелем белым, там, значит, каталка была, какие-то медицинские мензурки и так далее, и каждый вечер, вернее, каждую ночь вот врачи приходили туда специально, эксперты по мумификации проверяли состояние этого тела.
Это триллер, конечно, да, каждую это ночь действительно... заходящие врачи, которые на каталке возят мертвого Готвальда, это действительно выглядит как настоящий такой готический фильм категории «Си» голливудский, да.
Да-да, и причем там даже очень интересно, что в этой экспозиции такой приглушенный свет для того, чтобы создать эту соответствующую атмосферу, и в углу, как в еще отдельной комнате, лежит этот саркофаг, в котором Готвальд лежал, значит, с его именем, и такой вот он в таком неосталинском стиле, такой гранит, там, значит, какие-то листья, значит, на этом саркофаге, орнамент и так далее.
А, Саша, давайте поясним тем, кто не бывал в Праге. Ну, надо сказать, что многие пражане сами и не знают, где находится этот самый бывший мавзолей, и что там сейчас?
Сейчас там экспозиция, которая посвящена, собственно, вот этому телу Готвальда, и самому Готвальду, и созданию мавзолея. Но вообще это музей на холме Витков, мемориальный, который был построен еще в начале 20 века и с целью почтить память павших в Первой мировой войне. И, в принципе, он превратился уже в мавзолей позже, по решению, собственно, коммунистических лидеров Чехословакии в то время. И правая часть была отдана полностью, значит, этому мавзолею, а в левой части сейчас находится экспозиция, посвященная Первой мировой войне и Второй мировой войне. Там, кроме исторических документов, еще форма военная. И там находится еще колумбарий, в котором хоронили раньше и других коммунистических лидеров Чехословакии. Но в 90-х годах все эти урны оттуда были устранены, их захоронили, передали потомкам. Так что сейчас там только музейная экспозиция.
Ольга, к вам вопрос. Разница в стилях любопытная. А в Советском Союзе мавзолей, где некоторое время и Сталин успел полежать, находится на главной площади страны, на Красной площади. А останки коммунистических лидеров захоронены, до сих пор, кстати говоря, захоронены в Кремлевской стене. Это, ну, действительно символически самая, может быть, важная часть московской версии российской или русской истории. В Чехии, в Чехословакии, точнее, в советской Чехословакии, еще при власти коммунистов, и мумию Готвальда, и прах других коммунистических вождей как бы запрятали внутрь горы, ну или внутрь холма. Да, от глаз есть. Подальше. Ольга, что вы скажете об этой разнице стилей? Это разница между настоящим имперским стилем и псевдоимперским стилем?
Вы знаете, Кирилл, может быть, хотя я бы в этой связи еще задумалась о разнице хронологической. Все-таки в Москве вот этот мемориал на Красной площади образовался очень рано. Начали там хоронить, как вы помните, ну, сразу же после победы большевиков. У них вообще было любимое занятие у этих большевиков, только что пришедших к власти, устраивать торжественные похороны жертв революции. И в Петрограде, и в Москве. И тогда же произошли первые захоронения там каких-то подходящих жертв на Красной площади в стене. То есть этот мемориал был устроен в 20-е годы. Мы не знаем, если бы его устраивали уже попозже, если бы Ленин дольше прожил, возможно, те вожди, которые оказались у власти ближе к 50-м годам или в конце 40-х, они бы, может быть, решили выбрать какое-то другое место. Но мемориал уже сложился в более ранние такие безумные годы пореволюционные. Но эта метафора очень забавная. Вы знаете почему? Ведь мы храним в Государственном архиве часть архива, собственно, вот этой лаборатории, которая при мавзолее, потому что там помимо траурного зала, в котором лежит тело, на самом деле есть очень серьезная лаборатория, которая занимается вопросами бальзамирования, и в принципе они считают, что достигли достаточно серьезных научных результатов, связанных с изучением продления жизни тканей биологических. Проблема только в том, что долгие годы, не знаю, как сейчас, эти их исследования были абсолютно засекречены. И вот тут наступает такой очень забавный момент, потому что всех социалистических вождей, там и Готвальда, и Хашимина, бальзамировали по советским рецептам. И Димитрова тоже. При этом сама по себе рецептура оставалась секретной. И, соответственно, братьям по соцлагерю ее не выдавали. Главный секрет состоял именно в бальзамирующем растворе, которым пропитывали тело. Значит, выглядело это так. Советские специалисты за закрытыми дверями, не пуская внутрь никого из представителей соответствующей компартии, там, чешской, болгарской, венгерской, делали что-то с телом их обожаемого вождя, сообщали им, как они должны дальше за ним ухаживать, и не говорили вот этого самого главного. В связи с бальзамированием Хо Ши Мина даже был смешной такой мини-детектив, потому что вьетнамцы пытались выкрасть эти секреты. Выкрадывали ключ из брюк, значит, у присланного во Вьетнам советского специалиста. Тот докладывал испуганно в Кремль, что вот у него пропал ключ, и что это, видимо, такие вот происки по добыче секрета вечной жизни тела вождя. Я не знаю, как они распорядились после падения советской власти, получили ли они этот секрет, или потому так поспешно и перезахоронили всех прочих вот вождей, кроме Ленина, потому что просто не знали, как их поддерживать. Насколько я поняла по этим делам, Ленина и, возможно, Сталина каждую ночь в холодильник не убирали. Они себе лежали в саркофаге, но два раза в год их мавзолей закрывали на профилактику, и тело несколько дней выдерживали в ванне со специальным раствором.
Получается так, что сегодня этот прекрасный секрет утерян или находится непонятно у кого?
Насколько я понимаю, лаборатория продолжает существовать.
Саша, вы имеете что-то сказать по поводу этого сюжета с чешской стороны, да?
Да-да, я задавала этот вопрос историку, с которым мы беседовали, и он сказал, что действительно этот рецепт находился в секрете, и действительно приезжали раз в год специалисты из Советского Союза для того, чтобы вот эти манипуляции произвести, и потом действительно на протяжении года поддержкой этого тела занимались чехословацкие специалисты, а потом вот раз в год приезжала, значит, делегация Советского Союза и действительно что-то там, какие-то манипуляции производила, и это содержалось в секрете, и сейчас до сих пор ни в каких архивах, причем в Чехословакии архивы уже рассекречены давно того времени, ни в каких архивах никаких документов нет. То есть это действительно секрет, который удалось сохранить.
Давайте несколько сменим наш фокус. Мы обсуждали манипуляции с мертвыми телами вождей, теперь посмотрим на одну метафору, которая связана с продукцией из тел мертвых животных. Матьяш Ракуши, диктатор венгерский, назвал тактикой салями. Салями по-венгерски, да и вообще в Центральной Европе это любая колбаса, а не то, что называют салями. Копченая, да. Вот, тактикой салями постепенное строительство механизма тоталитарного государства, по крайней мере, в Венгрии. Слава, вот к вам вопрос. Вы пишете, что, значит, эта тактика салями включала в себя постепенное прибирание к рукам разных сфер государственной и общественной жизни, в первую очередь силовых структур и средств массовой информации. Но ведь все-таки тоталитарное государство, тоталитарный режим, уже из названия, собственно говоря, понятно, исходит из не только тотального контроля государства над всеми, абсолютно всеми, включая частную жизнь сторонами или областями человеческой жизни, но и то, что этот процесс происходит одновременно. Вот и получается, что тоталитаризм, в частности, в Венгрии, а я бы предположил, вообще в Восточной Европе носил, ну, скажем так, характер скорее декоративного.
Нет, не соглашусь. Декоративным он, конечно же, не был, по крайней мере, в период примерно с 47-48 года до смерти Сталина в 53-м, может быть, даже чуть дольше. Дело в том, что выражение «тактика салями» относится к короткому, но очень важному предшествующему периоду. Между окончанием Второй мировой, когда советские войска освободили Восточную Европу от нацистских войск, и тут же начался процесс политической трансформации во всех освобожденных странах, и вот эта трансформация протекала в сторону постепенного овладения коммунистами основными рычагами власти. Они отрезали по кусочку от того строя, который формально еще был демократическим, носил основные его черты, хотя уже в рамках этой системы, которая существовала буквально 2-3 года, с 45 по 47-й, 48-й, уже ограничения демократии существовали. Допустим, в Чехословакии той же не была восстановлена, была запрещена, и многие лидеры ее были арестованы, аграрная партия, одна из крупнейших партий так называемой Первой Республики, то есть предвоенной Чехословакии, основа правой части тогдашнего политического спектра. Ее просто отсекли, обвинили с, скажем так, довольно слабыми на то основаниями в коллаборационизме, в капитулянстве перед нацистами и так далее, и так далее. И оставили из нелевых, скажем так, партий только христианских демократов, так называемую народную партию.
Для вывески христианских.
В общем, да, там ей руководил такой пожилой и очень конформистского типа человек, монсеньор Шрамик. Подобные процессы протекали и в Польше, и в Венгрии, и в других странах этого региона. То есть коммунисты постепенно прибирали к рукам власть, но как только это произошло, а произошло это, в принципе, вот последним аккордом считается как раз событие февраля 48-го года в Праге. Как только это произошло, то тут я с вами абсолютно соглашусь, уже контроль, полученный над всей политической системой, тут же начинал насаждаться очень быстро и действительно всесторонне. И репрессии развернулись, грубо говоря, по полной программе, хотя, конечно, такого масштаба, как в Советском Союзе, они нигде не достигли. Но если взять ту же Венгрию, то статистика довольно ужасная. Венгрия, в общем-то, очень небольшая страна, а за время правления Ракоши в списке неблагонадежных, которые составлялись госбезопасностью, попало 650 тысяч человек. И из них 400 тысяч примерно так или иначе пострадало, то есть подвергалось допросам, заключению, отсылке в трудовые лагеря или выселению и насильственному переселению в деревню, где там занимались они сельскохозяйственными работами. То есть масштабы были серьезные для этих небольших стран.
Это хуже, чем, безусловно, Италия при Муссолини ситуация. Это хуже даже, чем Испания после гражданской войны, после победы Франко. Все-таки действительно это огромный совершенно масштаб. Я напомню, проект «Европа», тема недели, радио «Свобода». Мы обсуждаем сталинизм, механизмы сталинизма, манипуляции с телами, общественным мнением, политикой и памятью. И вопрос к Ольге Эдельман в Москву. Ольга, вот смотрите, разница между ситуацией, ну, разницы довольно много, но один из самых важных мини-сюжетов, когда мы обсуждаем разницу между ситуацией в Советском Союзе при становлении сталинизма и тоталитарного режима и в странах Восточной Европы, заключается в том, что маленькие Сталины Восточной Европы пришли к власти сразу, у них не было маленьких Лениных. А некоторые из них сами были сначала маленькие Ленины, а потом маленькие Сталины. И поэтому им пришлось вот некоторым образом вот так изгаляться, тактика солями, там, сохранять какие-то христианско-демократические партии, еще что-то. В общем, потрудиться вышло, и потрудиться именно с материалом старого мира. Вот это важно. Сталин, когда консолидировал свою власть, он уже трудился с материалом нового мира. Вот это как-то наложило отпечаток, или насколько это способствовало разнице между сталинизмом, скажем так, в главной версии и сталинизмами в восточноевропейских вариантах?
Ну, вы знаете, это действительно довольно сложно судить. И давайте добавим все-таки еще один важнейший фактор. Когда в Восточной Европе приходили к власти коммунистические режимы, все-таки они в очень значительной степени приходили при прямой непосредственной силовой, так сказать, поддержке со стороны Советского Союза, который выстраивал себе систему сателлитов. А Сталин был, как известно, один в, да, по этой его концепции победе социализма в отдельно взятой стране, которую Ленин еще провозгласил, а Сталин активно закрепил, отказавшись от идеи мировой революции. И, соответственно, если в СССР процесс в чистом виде как бы внутренний, такой самодостаточный, то в Восточной Европе все-таки можно говорить о некотором вторжении внешнего видения того, как это должно быть, поддерживающего местных коммунистов. Если бы местные коммунисты остались сами по себе, они бы, а, возможно, не пришли к власти, и, б, возможно, если бы все-таки пришли, то действовали как-то иначе.
Но в этом же, я вас перебью, в этом же причина разницы между режимом Тита и всеми остальными восточноевропейскими диктатурами.
Да, именно поэтому он позволил себе в какой-то момент поссориться с большим братом, видимо, да?
Ну, наверное, но все-таки понятно, что советское присутствие и даже советское участие было принципиально важным, потому что были, как известно, решения Ялтинской конференции, и Советский Союз чувствовал себя довольно свободно в этих частях. Но, тем не менее, мы знаем, и мы обсуждали несколько раз в наших подкастах одно важное исключение. Это вот, собственно говоря, Чехословакия, где как бы коммунистический режим, и в конце концов вот такой тоталитарный, я бы все-таки настаивал, что псевдо-тоталитарный режим был установлен, ну, не в результате, конечно, прямого волеизъявления населения, но все-таки с гораздо меньшим участием Советского Союза, может быть, даже с минимальным возможным участием Советского Союза для тех времен. И вот, по-моему, одна из проблем того, как сегодня вспоминают в Чешской Республике те события и некоторые неудобства, удобство вокруг вот этих воспоминаний заключается в этом факте. Саша, как вы думаете?
Да, я думаю, что Готвальд, во-первых, был членом Коминтерна, и он накануне Второй мировой войны приехал в Советский Союз, и там, в общем-то, находился какое-то время, и, конечно же, он смог повлиять на те процессы, которые потом уже в политике Чехословакии начались. Но мне кажется, что стоит еще обратить внимание, что все-таки влияние этого Советского Союза в Чехословакии все-таки было, потому что после Второй мировой войны, когда Советский Союз освободил часть Чехословакии, сюда приехали советские консультанты, которые здесь находились довольно долгое время, и, по крайней мере, чешские историки современные, они обращают внимание на то, что все-таки эти консультанты каким-то образом влияли на политику и давали советы, как лучше сделать так, чтобы все-таки этот коммунистический переворот, который в 1948 году произошел, все-таки, чтобы он произошел.
Слава, вам вопрос. Вот скажите, вот эти все маленькие сталины Восточной Европы, это совсем клоны, ну, такие маленькие клоны Сталина, или мы все-таки можем говорить о относительно самостоятельных фигурах, ну, относительно даже, может быть, там, не в политике никак, но, может быть, они как-то думали по-другому?
Ну, отчасти, конечно, да. Ну, во-первых, сразу же хотел бы отделить от всей этой кампании все-таки фигуру Иосипа Броза Тита. Я в свое время в книге такого довольно известного западного историка Нормана Дэвиса, он специалист, в первую очередь, по польской истории, обнаружил такую характеристику, хлесткую этих восточноевропейских вождей, где он их всех перечисляет, включая Тита, и говорит, что назвать их марионетками было бы сделать им честь. Вот Тита я бы из этого ряда, конечно, бы убрал, потому что, во-первых, он взбунтовался, как Ольга сформулировала, против большого брата. Взбунтовался не просто так, у него были на то основания не только и даже не столько идеологические, сколько и геополитические, и военно-исторические. Как известно, большая часть, почти вся территория Югославии была освобождена от нацистских, итальянских и прочих союзных им войск самостоятельно. У Тита под командованием были очень солидные уже силы, как бы их называли, конечно, партизанами, но это реально уже была армия, официально имевшаяся Национально-народно-освободительной армией Югославии, и это давало Титу вот этот сам факт, что почти сами, почти без помощи Советского Союза они освободили почти всю свою страну, давало ощущение того, что я, в общем-то, сам себе господин, я такой же генералиссимус, по большому счету, как и вы, дорогой товарищ Сталин. А учитывая положение географическое Югославии, наиболее близкое, в общем-то, к западному миру, это давало дополнительное пространство для маневра, которое Тита умело использовал. Так что его, конечно, следует отделить от остальной компании. Что касается остальных, конечно, это были люди разные, но там, мне кажется, сочетались три основные черты. Это, конечно же, властолюбие. Эти люди были властолюбивы, иначе бы они не удержались бы на этой, в этой роли диктаторов, пусть даже и подчиненных Москве. Это была убежденность. Конечно, они были действительно ярыми коммунистами, причем ярыми сталинистами. И это был страх. Конечно, они Сталина и уважали, и боялись. как бояться, в общем, в рамках какой-то одной, скажем так, преступной группировки или банды. Преступники поменьше своего, ну, как это говорят на жаргоне, пахана. Причем больше, в большей или меньшей степени. Конечно, характеры были разные. То есть Готвальд — это явный пример человека, которого страх сломал. Он откровенно спился в последние годы своей жизни. Причем перед приходом к власти в 1948 году это был достаточно хитрый, достаточно изворотливый, достаточно умелый политик. Он, в общем, президента Бенеша, находившегося уже на склоне дней, одного из основателей Чехословакии, он, в общем, его обвел вокруг пальца и делал с ним, ну, почти все, что хотел. А если брать Матьяша Ракоши, то это была довольно такая фигура с довольно жестким, сильным характером, я бы сказал, потому что он очень долго сидел в тюрьмах предвоенной Венгрии, которые, конечно, нельзя сравнить со сталинскими лагерями, но тем не менее там...
Тюрьма есть тюрьма.
Тюрьма есть тюрьма, это не санаторий. И более того, потом, уже в старости, будучи смещенным в 1956 году, он очень активно писал письма и в ЦК КПСС, его выслали в Советский Союз по взаимной договоренности. Он там жил в Киргизии в довольно бедных условиях, его просто наказали за чрезмерную активность и желание вернуться к политической деятельности. И когда уже в конце 60-х, на склоне лет, ему предложил Янош Кадр, тогдашний лидер Венгрии коммунистической, вернуться в Будапешт, но сидеть тихо, не заниматься вообще никакой политической деятельностью, Ракоши отказался, и он умер в 71-м году в городе Горьком, и только его останки уже были перевезены и захоронены в Будапеште тайно. Тайная полиция очень следила за этой церемонией, чтобы никаких вокруг нее не происходило телодвижений. То есть люди были разные, но за исключением Тита они, конечно, все были вписаны в коммунистическую международную иерархию и очень, конечно, боялись и одновременно почитали большого брата Сталина.
Ну, знаете, можно было догадаться примерно, как и что они думали по поводу Сталина, и как они выстраивали свои отношения в отношении его, это понятно. Более, мне кажется, туманная вещь, и залезть в психологию этого человека довольно сложно, да и, в общем, не всегда приятно, но тем не менее. А что Сталин думал по поводу вот всех этих людей? Как он, в какой ряд он их ставил? В ряд как бы своих подручных или ряд людей, с которыми нужно работать, сохраняя, ну, некоторую хотя бы видимость дистанции? Ольга, что вы думаете?
Вот вы знаете, Кирилл, вопрос совершенно загадочный, потому что думал Сталин, мы на самом деле не знаем совсем ни про какой этап его жизни. Этот человек сумел, оставаясь во главе государства и вроде бы вот в таком прицельном перекрестии взглядов вопрошающих, он сумел остаться абсолютно непроницаемым. И даже многочисленные его письменные тексты, то есть статьи и выступления, которые он публиковал, они нам не объясняют, что он думал на самом деле. И даже какие-то проговорки или реплики, которые записывали, скажем, люди с ним разговаривавшие, бывавшие у него на приеме, они тоже нам на самом деле не очень сильно помогают, потому что человек был очень лукавый. И ни одна его фраза, скажем так, ни про одну его фразу невозможно думать, что вот он проговорился и сказал, что думает на самом деле. Потому что это всегда какая-то очень сложная, лукавая игра с собеседником.
И это при том, что, например, свои труды он писал сам, тогда не было спичрайтеров и литературных рабов.
Да, несомненно. Более того, тогда был какой-то даже, видимо, может быть, от него самого и от Ленина исходивший принцип авторства. Он ценил свое авторство, он внимательно редактировал свои статьи, и даже когда речь шла об издании собрания сочинений, он сам отобрал тексты, которые туда должны войти, кое-какие из них отредактировал, причем некоторые, ну, судя по тем мелочам, которые я видела, правка была чисто стилистическая. То есть он не то чтобы задним числом переписывал свое старое мнение, он просто не хотел выпускать текст, который ему теперь, повзрослевшему, казался неряшливым. И тем более он пристально контролировал любое слово, которое от него исходит.
А вот я сейчас сделаю очень такое экзотическое предположение. Вот вы говорите, что невозможно понять, что он думал, да? А может быть, он вообще, ну, я не хочу сказать вообще не думал, думал, конечно, но может быть, он вообще по огромному количеству вопросов вообще не думал, а эти вопросы и эти, ну, даже политические направления, политические проекты, как угодно назовите, они складывались сами по себе в рамках того механизма власти, который уже к тому времени существовал.
Отчасти, наверное, и в рамках ну, логики текущего политического процесса, в котором даже у такой фигуры, как Сталин, все-таки выбор решения ограничен, согласитесь. Но вместе с тем, все-таки мы знаем, что он довольно пристально следил за всеми основными направлениями. И тут возникает еще один интересный вопрос, который как раз в отличие от первого поддается и подлежит исследованию. А что, собственно, он знал?
Потому вот это очень интересный вопрос, да, действительно. Что же он знал, например, о ситуации в Венгрии?
Да. Это человек, который живет очень изолированно, в Кремле или на ближней даче, который принимает только тех, кого вызвал на прием, который не ездит с заграничными визитами. Он вообще очень плохо знал за границу. Давайте посмотрим, что он вообще знал про Европу. Да? Он был там на Потсдамской конференции, то есть в разоренной Германии послевоенной, и он был в Вене в 1912 году, когда сидел, там писал свою статью про национальный вопрос. В основном он сидел в квартире и писал статью, ну там немножко гулял по улицам. Перед этим он ездил еще на лондонский съезд. То есть это короткие выезды большевика-подпольщика за границу, где он общался в основном со своими же большевиками, и, ну, очень поверхностно, как иностранец, не знающий языка и приехавший ненадолго, наблюдал окружающую жизнь. Причем это было очень давно, вот еще до Первой мировой войны. У него был какой-то свой довольно фантастический, видимо, образ за границей и Европы.
Но, видимо, я уж, извините, добавлю, у него был примерно, ну, не с такой же, но с размерной по фантастичности образ России, учитывая, что и вы говорите, что он не знал языка, русский он знал, конечно, но это был не родной для него язык. Ну, и вообще, как бы, что называется, в России он ведь и не жил, он был в ссылке. А в России, в русской России, да, он жил в ссылке, это одно, безусловно, а потом он сразу стал начальником, и можно сказать, что он опять-таки не жил в России.
В какой-то степени, да, но здесь мы уже вступаем в... Это про любого человека мы можем сказать, что его личный опыт ограничен. Все-таки Сталин довольно много, особенно в начальные годы, еще в 30-е, довоенные, он много ездил. Он каждое лето ездил и по несколько месяцев проводил на юге, а это проезд через всю страну. Ну, то есть вот как любой глава государства, он более-менее по своей стране передвигался, пока не стал совсем старым. Но Европу он не знал. Он общался только с лидерами коммунистического движения. И здесь нужно прослеживать просто по пунктам, что он знал о каждом из них и об этом коммунистическом движении. Потому что мне кажется, что тоже это не до конца обдуманный вопрос. Вот накануне войны, после пакта с Гитлером, Советский Союз присоединяет ту же Прибалтику. Но ведь основной жизненный опыт Сталина – это участие в революционном подполье, где было очень много большевиков, выходцев из Прибалтики, латышей, эстонцев и поляков, кстати. И именно глядя на них, он формировал какой-то образ этой страны и, возможно, имел иллюзию, что там все поддерживают социал-демократов, что это действительно реальные глашатые интересов населения. Какой-то сходный образ он имел в отношении Восточной Европы по исключительно по деятелям коммунистического движения.
То есть, иными словами, для это вот такая невеселая, конечно, шутка, но для жизни и смерти людей и целых народов судьбы важно было, ну, как можно меньше попадаться на глаза Сталина в предшествующий период, чтобы он об этом как можно меньше знал. Наверное, так получается.
Может быть, наоборот. Если бы он знал других представителей другого спектра жизни, он бы, может быть, как-то иначе представлял себе, что можно сделать на этой территории, что нельзя.
Саша?
Я бы хотела добавить по поводу вот этого знания, потому что в Чехословакии ведь тоже не очень хорошо знали, что происходит в Советском Союзе. Ну, то есть эта информация, конечно, доходила, но основная масса людей не была в Советском Союзе, и включая коммунистических лидеров, за исключением, конечно, Готвальда. И вот сам вот этот факт того, что Готвальд в итоге оказался в мавзолее, что его тело было решено мумифицировать, это ведь не было решением, которое навязала Праге Москва. Это было решение, которое исходило из лидеров коммунистической партии в самой Чехословакии. И интересно, что вот мне кажется, что в связи с тем, что кто что знал и кто что не знал, то есть интересно, что все-таки в этой Чехословакии в 50-х годах после смерти Готвальда перенимали и до этого, и после этого перенимали вот все процессы, которые происходили в Советском Союзе.
Да, да. Вот это очень интересно, и это ставит еще один важный очень вопрос, мне кажется, но сначала я напомню, это проект «Европа», темы недели, точнее, главная тема недели. Мы обсуждаем механизм сталинизма, мы обсуждаем проявления или феномены, если угодно, уж извините за академический жаргон, сталинизма. Мы обсуждаем память о сталинизме и образы сталинизма. И сейчас вопрос к Ярославу Шимову. Слава, а вот интересно получается, что если следовать вот этой логике, и Сталин действительно мало что знал, вполне можно себе такое представить, то получается, что принципиальную роль при, ну, скажем так, формировании решений по поводу той или иной страны, тех или иных персоналей Восточной Европы должны были принимать три, ну, скажем так, группы людей. Одна из них — это Министерство иностранных дел, или как оно называлось там тогда, комиссариат, да? Вот, советский.
Министерство 46-го, точно.
Значит, Министерство иностранных дел. Во-вторых, это спецслужбы огромные, да, назовем так, в широком смысле этого слова, чтобы... Ну, и в-третьих, это сами вожди Восточной Европы, которые, получается, могли создать определенный имидж, то есть они работали пиарщиками самих себя и своих стран в своем, как бы, интересе, в русле своего интереса в отношении Сталина и его окружения. И получается, что их роль была не столь уж и мала в результате.
Ну, и да, и нет. Я бы тут разбил этот вопрос, вернее, свой ответ на него на две части. Первое, я бы все-таки не переоценивал вообще роль знания как такового в этой ситуации. Я себе позволю, конечно, это гипотеза, я совершенно согласен с Ольгой, что вообще в, так сказать, в череп чужого человека, в его мозг заглянуть сложно. А уж когда речь идет о такой личности, как Сталин, вообще крайне сложно.
Ну, с Лениным более-менее понятно.
Ленин более... Вот я считаю, что Ленин куда более понятная фигура, чем Сталин. Сталин действительно слишком много скрывал, в его натуре слишком много непонятного и того, что мы, видимо, уже никогда не поймем. Так вот, мне кажется, исходя из того, как Сталин действовал в рассматриваемый нами период, что он, во-первых, многие ситуации решал, скажем так, по мере их поступления, то есть что там общая стратегическая цель, видимо, была по отношению к той же Восточной Европе, привязать ее покрепче. Но совершенно не обязательно, это предмет большой между историками академической дискуссии, насколько Сталин хотел быстро советизировать Европу и насколько в его понимании это должен был быть радикальный процесс. Но с конкретными ситуациями он разбирался по мере их поступления. И тут его реакции, даже его какие-то предрассудки, видимо, играли довольно большую роль. Допустим, вот Румыния, вот советские войска наступают, там диктатор Антонеску, союзница Германии, август 44-го года происходит переворот внутри самой Румынии, который организует молодой 25-летний король Михай. Очень хорошо. Королю Михаю дается орден победы, он объявляется союзником, и его терпят в качестве главы государства в Румынии, короля, аристократа, до, если не ошибаюсь, конца 47-го года. Потом его высылают, позволяют ему уехать на Запад. То есть и такой вариант был возможен на какое-то время. Или, например, Финляндия, судьба маршала Маннергейма. Вот уж, казалось бы, в понятии коммунистов, в понятии Сталина вражина. Аристократ, бывший царский генерал, ярый антибольшевик, он ни дня не просидел, а не в результате в Финляндии перед судом предстал несчастный, вполне демократичный президент Рюти, который отсидел несколько лет и подорвал свое здоровье в этом заключении в результате. А Маннергейм побыл президентом, ушел в отставку и, так сказать, ничего. Более того, известны некоторые свидетельства, что Сталин о обороне Маннергейме пару раз отзывался довольно уважительно.
Ну, то есть все-таки поколотил относительно.
Вот в том-то и дело. Это была реакция, Сталин понимал и уважал силу, поскольку сам умел ее использовать и был человеком чрезвычайно брутальным, естественно. Поэтому, возможно, тут еще один вариант его действий, что Сталин, как и, в принципе, это известный политический феномен, когда своих раскольников ненавидит сильнее, чем настоящих врагов.
Официальных врагов,
да, поэтому так. Против Тита, который был в роли раскольника, была развязана такая яростная пропагандистская и политическая кампания. А вот адмирала Хорти не привлекли к ответственности, Маннергейм пожалуйста. Король Михай уехал, болгарская царская семья позволили ей уехать, хотя там расстреляли нескольких ее членов и так далее. То есть здесь я бы не упирал на знания Сталина, а скорее на его политические инстинкты и вот такие представления о том, как... Ну, не хочу, я не люблю этот жаргон современный, но, тем не менее, слово по понятиям, оно как-то вот всплывает в сознании, когда об этом рассуждаешь. А что касается вот этих вассалов, вассальных диктаторов, они раскольниками не были. Они были верными слугами, но поскольку любой лакей более-менее умный, а эти люди глупы все-таки не были, лакей, он хитер, как правило, умный лакей. Поэтому он, конечно, старается показать себя... хозяину в лучшем виде, ну, а какую-нибудь бутылку или окорок или что-нибудь еще, или скатерть стащить со стола, это всегда пожалуйста. То есть, конечно...
Это параллельно существует.
Да. Вот. Поэтому как бы эти люди были поставлены в такое положение, когда у них большого простора политического для маневра не было. Но так по мелочи, конечно, да. Это зависело еще от того, насколько сам Сталин и сталинский режим давали, так сказать, простора той или иной конкретной стране. То есть Польша, допустим, это по геополитическим причинам, она должна была быть очень плотно привязана к Советскому Союзу. Поэтому
отсюда
туда...
Рокоссовский, да.
Отсюда Рокоссовский, как министр обороны Польши и так далее. С Румынией там были возможны варианты, поскольку там очень долгое время, я не помню точный год, но, кажется, до начала 50-х, премьером был Петру Гроза. Социалист, но не коммунист. И формально правительство было коалиционным. Ну, Румыния, она никуда не денется. Она более-менее окружена уже на тот момент странами, так сказать, с сателлитами Советского Союза. Вот так. То есть сама система выстраивалась скорее вот исходя из политических инстинктов диктатора и исходя из того, как конкретные ситуации складывались в тот или иной момент. Это моя гипотеза.
Ольга, к вам вопрос. Вот пока вот я слушал Ярослава, мне в голову пришло такое определение – имперский прагматизм. Вот можно ли назвать отношение Сталина? Я не говорю о политике всего Советского Союза, там многое разное было. Но раз уж мы пытаемся выяснить, какое его было отношение, если было какое-то, то можно ли назвать его имперским прагматизмом?
Вы знаете, пожалуй, потому что здесь же нужно поговорить еще об одном факторе, который существенен, коль скоро мы говорим о коммунистических режимах, это, собственно, коммунистическая идеология. И если, скажем, говорить о Ленине, то он абсолютно живет внутри этой идеологии. А вот если говорить о Сталине, то для меня самой этот вопрос не до конца ясен, потому что Сталин с самых молодых своих лет, с начала участия в революционном движении, он, с одной стороны, был марксистом, с другой стороны, мы знаем, что он никогда не был вот таким вот теоретиком-публицистом, у него и статьи-то его все, в общем, по каким-то конкретным поводам. И он в гораздо меньшей степени был увлечен доктринерством, идеологическими разборками. От него даже исходило еще до революции, еще при Ленине, с которым он иногда позволял себе по каким-то конкретным тактическим вопросам не соглашаться, от Сталина исходила такая позиция, что они там, эмигранты-теоретики, заняты теорией, а мы тут практики, как бы вот в народе, мы занимаемся практическими вещами, рабочие, забастовки, ну, вот какая-то такая реальность. Сталин был, несомненно, внутри тоже идеологии, в том смысле, что у него не было другой системы описания мира. Вот все его представления о социальной реальности, они были сформированы вот этими классовыми марксистскими штампами. Но он не столь был сильно привержен теории, чтобы не видеть реальности совсем. И здесь какой-то тоже сложный баланс. Вот что из того, что он в отношении той же Восточной Европы? Какие решения были продиктованы исключительно марксистской догмой, а какие были чистой прагматикой? В общем, прагматики-то довольно много в том, что он делал. Хотя отказаться от догмы совсем вслух он не мог по понятным причинам. И внутри себя, я думаю, тоже не мог, просто потому что не имел другого языка описания.
Ну, и я рискну заметить, что, наверное, марксистские, ну, не книги, а брошюры и так далее были, ну, если, конечно, не первыми, это передержка такая, но во многом сформировали его на ранней стадии как человека, осваивающего русский язык. То есть русский политический язык пришел к нему в виде русского марксистского языка, марксистского жаргона, причем примитивного.
Ну, во-первых, конечно, он русский язык осваивал в духовном училище и семинарии. И там было довольно серьезное образование, на самом деле. Но как раз то, что он там получил, никак не относилось к текущей социальной реальности и не давало никакого, в общем-то, языка для описания.
Вот-вот, я это имею в виду. Но как только он столкнулся со следующим корпусом литературы, который ему нужно было прочесть, то именно этот корпус, который имел отношение к так называемой реальности, он и сформировал, ну, язык, на котором он стал разговаривать, и разговаривать сам с собой, и думать.
Конечно, причем действительно вы правы, сначала это были абсолютно примитивные, даже не брошюрки, а какие-то рукописные рефераты, которые они друг другу передавали. Он же вообще не в Петербурге и не в Москве стал марксистом, а в Тифлисе. До туда все доходило с большим трудом, и я затруднюсь сказать, на каком этапе своей жизни он прочел «Капитал». Во всяком случае, когда он входил в революционное движение, судя по всему, «Капитала» просто физически там не было.
Вопрос к Александре Вагнеру. Саша, скажите, а вот... Климента Готвальда, его сегодня вспоминают, это прагматический вопрос, практически, как идеолога, как политика или просто как зловещую фигуру, или наоборот, как, так сказать, фигуру вовсе не зловещую. Вот меня интересует вопрос идеологии в этой памяти.
Ну, Климент Готвальд был первым президентом из рабочего класса, и, соответственно, его тоже нельзя назвать каким-то теоретиком, и все, что осталось от него, можно сказать, такие какие-то письменные свидетельства, это какие-то его речи и выступления, которые он произносил. И сегодня, конечно, мне кажется, Готвальд, он, в принципе, занимает вот то место, откуда он вышел. То есть и его, естественно, я думаю, что его воспринимают в какой-то степени как тирана, потому что, когда началась бархатная революция, то на памятнике Готвальда выливали красную краску, и чтобы показать, что его руки в крови. Поэтому, конечно, его воспринимают как тирана, и одно из таких критик в сторону современной коммунистической партии чешской, это как раз то, что они во время каких-то праздников всегда приносят цветы на могилу Готвальда на Ольшанском кладбище, и что якобы эту связь как бы с ним не теряют. Поэтому мне кажется, что вот так вот.
По-разному, да. Ну, в основном, видимо, как тирана и идеолога. Напомню, это проект «Европа», тема недели, обсуждаем разные механизмы функционирования большого сталинизма и маленьких восточноевропейских сталинизмов. Участвует в беседе из Москвы историк, биограф молодого Сталина Ольга Эдельман, мои коллеги по проекту «Европа» Ярослав Шимов, Александр Вагнер, у микрофона Кирилл Кобрин. И в конце немножко пафос снизим и холодность даже, может быть, несколько дистанцированность уберем, потому что действительно вот мне пришло в голову комичная, хотя это черный юмор, ситуация. Вот как многие из них закончили, из этих людей? Это такая хармсовская ведь история. Вот соприкосновение с Москвой привело к тому, что и то, что они стали слугами Москвы, скажем так, привело к тому, что они в конце концов и закончили свои дни так или иначе в связи с тем, что происходило в Москве или, ну, скажем так, на просторах Советского Союза. Вот смотрите, Георгий Димитров приезжает в Барвиху и помирает там от болезни, от диабета, если не ошибаюсь.
Там был целый букет у него к тому целый, времени.
Ну, да. Ну, в общем, приезжает и умирает. Готвальд едет на похороны Сталина, хотя ему говорят, что, ну, не надо ездить, здоровье плохое, он все равно едет, приезжает и помирает. Берут приезжает на 20-й съезд партии, где разоблачает культ Сталина, и что делает? Помирает. И в конце концов, вот потрясающая история с венгерским диктатором Ракуши, который и в Киргизии пожил, и умер даже вот в городе, в моем родном Горьком. Я, естественно, вот как выяснилось, несколько лет прожил в одном городе с бывшим венгерским диктатором. Естественно, никто об этом не знал, об этом не говорили. И умер там. В этом есть, ну, конечно, можно было бы спекулировать и говорить, что это мистика какая-то и так далее, но каким-то образом с символической точки зрения как бы их конец показывает на самом деле содержание их политической, да и не только политической биографии. Они, ну, я не знаю, как крепостные или как лакеи после смерти или в связи с болезнью, смертью барина, так или иначе ушли из этой жизни, либо там через некоторое время даже большое ушли, но, тем не менее, были связаны, привязаны к наследию этого барина. Вот как вы думаете, Ольга, я задам абсолютно не академический вопрос, а Сталина это, ну, посмешило бы, развеселило?
Да кто его знает, он вообще был действительно склонен к мрачному юмору.
Поэтому я и спрашиваю, разговор? Конечно, да.
Да, если закольцовывать наш разговор, то по мне самое вот такое трагикомическое, это то, с чего мы начали, вот эта возня последующая с мертвыми телами, которые, во-первых, бальзамировались по московскому рецепту, и, во-вторых, дальше выяснялось, что не только вождь, но и его партийное окружение не допущен к секрету сохранения тела, и манипуляция идет в этом смысле из Москвы, потому что если специалисты не приедут, то, извините, значит, мумия попортится.
Саша, к вам вопрос, как человеку, который посетил недавно вот это упокоение, теперь уже не последнее упокоение Готвальда. А вот что вы видели в этом помещении? Как, по-вашему, к нему относились? Относились как к произведению искусства, как к артефакту? Или относились как к, ну, я не знаю, к святыне? К чему? Вот что это такое? Тело Готвальда, я не говорю сейчас, а тогда. Или это объект научного исследования, как вот мы сейчас выяснили?
Ну, я думаю, что в то время, когда он умер, все-таки культ личности в Чехословакии был силен, и по статистике ежегодно этот мавзолей посещал 1 000 000 человек. Конечно же, не все, наверное, посещали по своему желанию, многие, наверное, с организованной экскурсией, но при этом, мне кажется, что все-таки были люди, которые приезжали посмотреть на это тело именно потому, что этот культ личности был очень силен. Он оставался сильным, и даже несмотря на развенчание культа Сталина в Советском Союзе, он продолжал существовать практически до начала 60-х годов. Но в самом музее у меня, честно говоря, такое было чувство, что это уже никому не нужно, потому что там никого нет, там совершенно пустые залы, никто туда не приходит, и когда кто-то заходит в музей, значит, служители сразу же оживают, и начинают, значит, рассказывать все и давать билеты, и в общем, начинают с тобой общаться, потому что ну, действительно, никто уже туда не ходит, никому уже этот Готвальд не нужен. И вот у меня сложилось такое впечатление, что это просто вот такой вот уже просто...
Скучно стало. Слава, вот последнее ваше мнение. Когда вот мы обсуждали, и довольно живо, насколько я понимаю, сейчас обсуждали, насколько мне кажется, обсуждали эту тему, тем не менее, у меня вот полное такое ощущение, что мы обсуждаем очень скучных людей на самом деле. Они похожи на каких-то второразрядных персонажей романов Кафки. Вот не главных, да, и так далее, а вот таких проходных. И даже не Клам из замка Кафки, да, а вот какие-то такие гонцы, вот, да, двое, которые сопровождают землемера К. Скучно ли сейчас вспоминать в Восточной Европе этих людей?
Ну, трудно сказать, скучно ли, поскольку, я бы так сказал, они действительно скучноваты, опять же, Тита бы немножко отделил, не потому что он мне так нравится, хотя, не скрою, определенный флёр у него есть такой, он скорее такой немножко восточный балканский владыка со всей присущей спецификой. Остальные, да, но я бы не говорил о скуке, поскольку сама система... Скучной не была, она все-таки была страшновата или даже откровенно страшной. Ну,
я говорю не о том, если... что тогда было скучно, я говорю, что сейчас, понимая, что это зло, но это зло скучное, в набоковском уж, извините, смысле этого слова, зло скучно.
В какой-то мере да, в какой-то мере, конечно, соглашусь, хотя и там есть нюансы. Допустим, биография того же Болеслава Берута, это вот вы упоминали по ходу обсуждения дешевое кино голливудское. Вот это тоже кино, это такой боевичок. Ну, не Джеймс Бонд, конечно, а вот такой Бондишка, поскольку о нем мало известно достоверных сведений. У него там целые пробелы в биографии, по поводу которых существуют самые разные версии. Он то выныривает в оккупированном Минске в качестве, на самом деле, служащего коллаборационистской администрации, откуда его потом коммунистическая советская агентура забрасывает в оккупированную Польшу. Потом до сих пор циркулируют какие-то слухи о его двойниках. Он ли правил последние годы, или его дублер, а он сам был застрелен. В 1947 году. То есть откровенной скуки нет в данном случае, но это такое дешевое криминальное чтиво. А что касается остальных фигур, ну да, немножко скучновато, это верно. Возможно, поэтому вот в конце нашего с Сашей материала я позволил себе дать ремикс современной обработки песни коммунистической Аракаши 50-х годов. Это звучит крайне комично, и, возможно, это как раз попытка посмеяться над этим злом и показать, что в своем натуральном виде оно скучно, а если окружить ее вот таким «умца-умца», то это весело.
Что же, мы заканчиваем наш подкаст проекта «Европы». Мы обсудили механизмы, некоторые, безусловно, мы не академический институт, некоторые механизмы функционирования сталинизма большого в Советском Союзе, сталинизмов маленьких в Восточной Европе. Поговорили о маленьких Сталинах в связи со Сталином большим и даже попытались понять, как сегодня вспоминают этих людей или можно вспоминать этих людей из сегодняшнего дня. Участники подкаста проекта «Европа», это была тема недели, из Москвы, историк, биограф молодого Сталина Ольга Эдельман. Здесь, в Праге, мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Ярослав Шимов. Огромное вам спасибо. Разговор, мне кажется, получился интересным. Вел подкаст Кирилл Кобрин. И напоминаю, что все материалы проекта «Европа» можно найти на сайте, в соответствующем разделе, на сайте свобода.org, а также на iTunes можно подписаться на наши подкасты.